Добрый день, уважаемые телезрители. Ну, прежде всего, позвольте поблагодарить работников телевидения за предоставленную мне возможность выступить перед вами в вашем городе. Я думаю, что мое выступление сегодня будет больше похоже на рекламу моему театру, который, к счастью, в ней не нуждается, но просто для знакомства, для вас, чтобы вы немножко заинтересовались тем делом, в котором я работаю. Я работаю в Москве, в Московском театре на Таганке. Таганка – это площадь, старинная площадь в Москве, где раньше делали таганки. Еще она знаменита тем, что на ней раньше была тюрьма, где сидели политзаключенные. Маяковский помогал даже однажды побегу политзаключенных из этой тюрьмы. Но она знаменита теперь не тем, что там была тюрьма, потому что ее сломали, а тем, что на ней есть театр на Таганке. Раньше существовал театр драмы и комедии, но его реорганизовали, и 14 лет тому назад в этот старый дом пришла группа молодых артистов, выпускников Щукинского училища, во главе с главным режиссером нашего театра Юрием Любимовым. С этого момента начал свое существование театр на Таганке. Театр, несмотря на такой короткий срок, в общем, 14 лет – это очень мало времени для театра, завоевал большую популярность и любовь у зрителей Москвы. И не только Москвы, и других городов, где мы бывали на гастролях. А также мы были и за рубежом, и в Болгарии, в Венгрии. Например, в Югославии мы получили гран-при на 10-летнем юбилейном фестивале «Битев». Мы получили гран-при, высшую награду фестиваля – за спектакль «Гамлет», в котором я играю роль Гамлета, значит, мне это особенно приятно. В прошлом году мы были в Париже, в Лионе, в Марселе. Были гастроли во Франции, которые прошли с очень большим успехом. И снова за тот же спектакль «Гамлет» мы получили первую премию критики за лучший иностранный спектакль года. А надо вам сказать, что было там 200 коллективов из-за рубежа в Париже. Так что это очень почетная награда. Если вы попытаетесь попасть в театр, приехавший в Москву ненадолго, скажем, на неделю, то тогда и пробовать не стоит, потому что в этот театр необычайный наплыв зрителей. И бывает так, что люди отмечаются ночами, стоят в очередях, пишут здесь на руках какие-то номерочки, устраивают переклички, какие-то спецочереди есть и так далее, и так далее. Вот, и есть одна возможность попасть в этот театр, чтобы выстоять несколько ночей, ночевать на раскладушке в соседних дворах или иметь знакомых среди артистов, к которым надо прийти, попросить помочь. И мы всегда помогаем приезжим посмотреть какой-нибудь спектакль. Ну, значит, в чем секрет популярности этого театра? Есть тому несколько причин, на мой взгляд, опять же, я говорю только то, что я думаю. Ну, во-первых, театр имеет свою позицию. Мы 14 лет назад в спектакле «Жизнь Галилея Брехта» как бы декларировали свою позицию. Позицию гражданственную, позицию, если говорить о художественной стороне дела, то это традиция уличного театра, когда можно просто расстелить коврик где-нибудь во дворе и начать играть все, вплоть до трагедий древнегреческих или шекспировских, когда ничего не нужно, кроме желания зрителей и артистов иметь друг с другом контакт, одним рассказать что-то интересующее людей, а другим пожелать это увидеть и понять. Поэтому в наших спектаклях нашего театра почти нет декораций в общепринятом смысле слова, как это обычно делается, всегда рисуется задник, на котором или лес, или какой-нибудь берег реки, или звездное небо, или там месяц и так далее. Вот, причем давно уже зритель прекрасно понимает, что это не настоящее, что это намалевано, иногда, кстати, плохо. Вот, можно просто договориться со зрителем, зачем их обманывать, когда настоящие все равно прекраснее, настоящее небо и море, и река. И можно с ними просто договориться перед началом спектакля. Давайте, представьте себе, нужна доля вашей фантазии, вы должны быть участниками этого действия. Представьте себе, что действие происходит, ну, скажем, жизнь Галилея, Брехта, там, Венеции, в Генуе. Вот вместо этих куполов соборов на сцене стоит декорация, которая помогает еще просто полнее раскрыть смысл того, что происходит на сцене. Там ворота, которые открываются иногда на зрителей. И есть возможность просто выходить к зрителям, бросать, играть роль, выходить к зрителям и разговаривать с ними либо монологом, либо зонгом песней. Потому что у нас очень много песен, очень много так называемых зонгов. Это стихи, которые должны исполняться под бесхитростную мелодию, ритмическую, прямо на зрителей, от имени театра. Это есть апоэтизированная идея спектакля для того, чтобы еще сильнее раскрыть содержание пьесы и для того, чтобы еще больше иметь непосредственного контакта со зрителем. Поэтому мы выходим на зрителей, поем или обращаемся к нему с монологом. И поэтому декорации, в общем, для такого рода спектаклей и имеют колоссальное значение, но только не натуралистические, а образные, ну что ли, поэтически выполненные декорации. Вот, предположим, есть такой спектакль у нас «Пугачев». Действие происходит на берегу реки Яек. «Пугачев» — это драматическая поэма Есенина. И у нас нет никакого берега реки, никаких степей прибрежных, а есть помост из грубо струганных досок, который опускается вниз, вот так вот к авансцене, к зрителям, а впереди стоит плаха. В нее воткнуты два топора. И иногда эта плаха трансформируется, накрывается золотой парчой, превращается в трон, а топоры превращаются в подлокотники трона. На этот трон садится императрица и ведет диалог с двором в интермедиях, которые мы написали. У нас есть такая традиция в театре, мы еще и пишем, еще дополняем материал драматургический. И вот эти интермедии написал Николай Робертович Эрдман, ныне уже не живущий, замечательный, прекрасный писатель, драматург, очень близкий друг Есенина. Так что, я думаю, Есенин не обиделся бы на него за то, что он написал эти интермедии. И вот в этих интермедиях участвует двор, императрица, а в это время на помосте мы 14 есенинских персонажей. Я играю роль хлопуши в этом спектакле. Весь этот клубок тел мы играем по пояс голые, босиком, с цепью в руках и топорами. И весь этот клубок тел с каждой дальнейшей картиной, с каждым следующим действием все ближе подкатывается вот к этой плахе. И в этом есть уже какая-то поэтическая метафора, которая говорит о том, что восстание захлебнется в крови, что бунт будет жестоко подавлен. Такая обреченность в этом есть. И в этом есть еще такое движение, ближе к концу, к плахе. И потом в самом конце Пугачев вываливается из этой толпы, и голова его оказывается между двух топоров. И я думаю, что такое вот решение образное спектакля и такое решение смерти, вместо того, чтобы делать вид, там, пу, кто-то стреляет за кулисами, ты хватаешься за сердце, отсюда, значит, выжимается краска, течет по телу. Это уже тоже никого не обманешь, все знают, что артистов никто не убивает по-настоящему. Поэтому такое вот образное решение, условное решение и смерти, и всего спектакля, оно работает намного сильнее. И зритель очень рад, люди рады, когда им доверяют, когда с ними разговаривают на равных, когда ничто не имеют в виду где-то там, а говорят откровенно и открыто со зрителем и доверяют ему, главное, доверяют его фантазии. Ну вот. Теперь ближе к делу. Значит, я, когда пришел работать в этот театр, посмотрел первый спектакль «Добрый человек из Сизуана». И меня тогда поразило, кроме манеры игры, которая была удивительна по тем временам, 14 лет назад, кроме того, что отсутствовали декорации, и что внимание было только на людей, меня еще поразило использование музыки, песен и поэтических текстов в этом спектакле. И мне показалось, что я уже в то время начинал работать с песнями, мне показалось, что это созвучно тому, куда я простукиваюсь. Я всегда пытался, чтобы мелодии моих песен были бесхитростные, и чтобы они были легко запоминаемы, чтобы они не мешали тексту, и чтобы их было, возможно, очень легко повторить. И вот в этом спектакле были такие брехтовские зонги, о которых я немного сказал, которые пели два артиста этого театра, Хмельницкий и Васильев, с аккордеоном и с гитарой, пели прямо в зрительный зал от имени театра. Это даже не имело отношения к тому, что происходит на сцене. Это были рифмованные мысли Брехта, бесхитростные, очень хорошо переведенные поэтом Слуцким. И мне показалось, что это мне что это где-то в параллель тому, что я тогда делал. Я попросился в этот театр и не ошибся, потому что у нас теперь уже традиция, что артисты нашего театра не только исполнители, а что мы имеем возможность как авторы участвовать в нашем деле. Вот те же Хмельницкий и Васильев, о которых я вам говорил, они стали профессиональными композиторами. Есть у нас такой артист Смехов, который стал писать инсценировки для нашего театра. Валерий Золотухин, известный вам по многим картинам, написал повесть, напечатал ее в юности, сейчас у него выходит книжка. Я много пишу песен, музыки и стихов для наших спектаклей. Одним словом, мы вкладываем много в наше дело, и, естественно, чем больше вкладываешь, тем ближе и дороже становится это дело, поэтому мы к нему относимся серьезно, и никто не собирается из нас уходить, хотя, в общем-то, есть возможность уйти или в кино, или на эстраду, но мы все предпочитаем остаться и работать в деле, в котором так много нашего авторства. Есть в этом театре еще много поэтических спектаклей. Спектакль о Пушкине, о Маяковском, спектакль по поэзии Вознесенского, Евтушенко. И не зря его называют, этот театр называют поэтическим театром, потому что все наши спектакли, даже сделанные на прозаическом материале, на нормальной прозе, все равно можно назвать поэтическими, потому что вот витает этот дух поэзии. В оформлении всегда есть метафора поэтическая, всегда есть очень много музыки, стихов, которые вставлены в эти спектакли. Вот, и из-за этого действительно театр можно назвать, что мы возродили поэтическую традицию, и театр можно назвать поэтическим театром. Я много пишу для спектаклей нашего театра. Вот есть у нас спектакль о войне, который называется «Павшие и живые». Пьеса – это о поэтах и писателях, которые участвовали в войне. Было им тогда по 20-21 году, и многие из них погибли. И мы зажгли по ним впервые в Москве вечный огонь. На сцене нашего театра вспыхнул вечный огонь. Загорается вечный огонь, выходит по трем дорогам поэты, которые читают свои стихи. Потом дороги вспыхивают красным светом, еще ярче поднимается пламя вечного огня. Они уходят назад в черный бархат, у нас висит черный бархат сзади. Уходят как в братскую могилу, как в землю, а по ним снова звучат стихи и песни, такой своеобразный реквием по погибшим. И вот я написал много песен для этого спектакля. Я вам хочу сейчас показать песню, которую я написал, возможно, из-за того, что начал работать для спектакля «Павшие живые». Правда, она вошла в другой спектакль «Пристегните ремни», где есть ретроспекция в военные годы. И вот там звучит такая песня, которая называется «Мы вращаем землю». Я много писал песен о летчиках, о моряках, а вот пехотинцам как-то не досталось. Ну, теперь песня для них. От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, обратно ее закрутил наш компад. Оттолкнувшись ногой от Урала, наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, и едва не зашло на востоке, мы не мерим землю шагами. Понапрасну цветы деревья, мы толкаем ее сапогами. От себя. И от ветра с востока пригнулись тога, жмется к скалам Атара. Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара. Не пугайтесь, когда не на месте закат. Судный день — это сказки для старших. Просто землю вращают, куда захотят. Наши сменные роты на марше, мы ползем, бугорки обнимаем, кочки тискаем, зло не любя, и коленями землю толкаем. От себя. Здесь никто б не нашел, даже если б хотел, руки кверху поднявших. Всем живым ощутимая польза от тел. Как прикрытие используем павших,
Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет, в упор или с тыла? Кто-то там впереди навалился на тот, и земля на мгновенье застыла. Я ступни свои сзади оставил, мимоходом по мертвым скорбя. Шар земной я вращаю локтями от себя, от себя. Кто-то стал в полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вдохе. Но на запад ползет батальон, чтобы солнце взошло на востоке. Животом по грязи дышим смрадом болот, но глаза закрываем на запах. Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад. Руки, ноги, на месте ли, нет ли, как на свадьбе росу пригубя. Землю тянем зубами со стебли на себя, от себя.
Вот, ну я пишу для нашего театра, и не только для нашего театра теперь. Теперь я пишу для многих спектаклей других театров, для моих друзей, в основном для драматических артистов, потому что почти никогда эстрадные певцы не поют моих песен не из-за того, что я им, они не хотят, просто я не даю. Так стараюсь, чтобы это пели драматические артисты, потому что эти песни требуют больше всего исполнения, а не украшательства. Это песни для того, чтобы их слушать, а не чтобы ими забавляться. Вот если, к чему я это говорю, вот если, предположим, бросить на чашу весов, на две чаши весов, всю мою работу, скажем, творческую, вот на эту чашу. Театр, кино, выступления мои, работа над пластинками и так далее. А на эту чашу весов только работу над песнями, я думаю, это перевесит. Потому что, поверьте мне, при кажущейся простоте формы, в этих песнях очень много работы. В них очень много вложено работы. Именно для того, чтобы это выглядело очень просто, очищено и так далее. Но это не значит, что, в общем, все песни имеют обязательно, все песни, безусловно, без исключения, имеют серьезную подоплеку. Обязательно они сделаны, в них есть проблемы, которые трогаются серьезные. То есть те проблемы, которые волнуют и меня, и, я надеюсь, многих людей, но иногда они сделаны, многие песни сделаны в шуточной, в комедийной, в иронической форме. И я вам хочу показать сейчас шуточную песню, которая называется «Песенка о переселении душ». Обычно на выступлениях своих я рассказываю о том, что вот вы знаете, вот индусы считают, что мы ведь с вами не умираем после смерти, а что душа наша переселяется в животных, в предметы, в растения, в насекомых, там, в камни, кому повезет, в людей, кому очень повезет, в хороших. Вот. И, в общем, кто куда сможет, тот туда и переселяется, кто чего стоит, вернее. И такая шуточная песня, песенка о переселении душ. Кто верит в Магомета, кто в Аллах, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем она совсем. Стремилась ввысь душа твоя, родишься вновь с мечтою. Но если жил ты как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризни. Досадно, что ж, родишься вновь на колкости гораздо. А если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе даровано будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться. Ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба и до министра дорастешь. Но если туп как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Досадно попугаем жить, гадюкой с длинным веком, не лучше.
будут жалеть, при жизни быть приличным человеком. Так кто есть кто-то, кто был кем, мы никогда не знаем. Кто был никем, тот станет всем. Задумайся о том, быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы, удобную религию придумали индусы.
Ну вот, теперь, значит, вы улыбнулись. Опять давайте всерьез уйдем, потому что нельзя много улыбаться, говорят, морщины от этого. Теперь, вот я работал с моими друзьями из театра «Современник», и решили они, чтобы было несколько песен в спектакле «Свой остров» у них в театре. Моих песен. Сначала даже была идея, чтобы я пел, потому что как-то существует такое мнение, что если не я пою, то эти песни очень много проигрывают, потому что люди делают не те акценты, не ту интонацию держат. И якобы вот, значит, голос, который теперь принято называть «стрещиной», а раньше более оскорбительно называли, вот, теперь из уважения говорят только «стрещиной», такой сломанный голос, вроде даже это хорошо. Я не считаю, что это хорошо, вот, тем более, что я не претендую на звание певца. Я исполнитель своих стихов под гитару. Вот, и они хотели, чтобы я работал у них в театре. Но так как это невозможно, я слишком занят у себя, то стали петь другие актеры мои песни. И пел Игорь Кваша, пел очень достойно и хорошо, хотя поначалу он тоже хотел, чтобы быть похожим по манере на меня, по манере исполнения. Мы долго бились с этим делом, он даже пытался. Я уж там не знаю, что, либо в форточку дышать, либо нарочно холодное пиво пить, лед сосать, не знаю что. Хотел голос себе сломать тоже. Вот, но у него ничего не вышло, у него слишком крепкий и хороший голос. И значит, тогда мы решили, чтобы он пел, как он. Вообще, я против подражания, особенно против подражания голосу, да и против подражания манере тоже, потому что есть для этого искусство пародии, это совсем другое дело. На мой взгляд, интереснее всего видеть человека на сцене, и на экране, как творческую индивидуальность, ну, то есть человека, который имеет свое лицо, свое мнение по поводу событий, жизни, конечно, того материала, который он показывает зрителям, свое суждение. И это в теперешние времена, когда так много информации люди получают отовсюду, телевидение, радио, газеты, и телефоны, сплетни, так много все друг другу сообщают. По теперешним временам это самое главное – видеть человека, личность, творческую индивидуальность на сцене. Вот и я призываю всех, которые владеют этим инструментом и занимаются авторской песней, я призываю к тому, чтобы они все-таки нашли свою манеру исполнения и свою манеру изложения материала. Вот, и я хочу вам показать песню из этого спектакля «Свой остров», которая называется «Я не люблю». У нее длинная жизнь, у этой песни. Я ее написал сначала вот так для друзей, вообще все свои песни когда-то писал для друзей. А потом она попала в этот спектакль «Свой остров», а потом я ее записал на пластинку, а теперь я ее пою в своих выступлениях, а вот сейчас даже и по телевидению. Видите, она прошла 5 ступеней вверх. Песня называется «Я не люблю».
Я не люблю фатального исхода от жизни, никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю себя, когда я дружу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
Ну вот, и теперь для того, чтобы закончить свое выступление, я хочу вам спеть уже стоя, потому что это такая песня. Песня, которая была первой песней, звучавшей сначала в кино, а потом на сцене нашего театра. Песня эта называется «Братские могилы».
На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов. Разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов. Разве